Роман Елиава. Вечность сознания. Аннотация. Ученый-физик решает проникнуть в ЦЕРН, чтобы экспериментально подтвердить свою теорию с помощью адронного коллайдера. Но не все получается так, как он планировал, и теперь ему приходится искать ответ на совсем неожиданный вопрос. Арнольд заказал еще одну чашку кофе. Напиток правильной температуры принесли в удобной бежевой чашке. Однако вкус был неприятным. Он поморщился. Но что еще оставалось делать? Стивенс, за которым наблюдал Арнольд, продолжал сидеть и листать SkyM, популярный американский научный журнал. «Конечно, хорошо знать, что происходит в научном мире, но не пора ли в твоем возрасте начать самому что-то там писать?» — подумал о Стивенсе Арнольд. «Самому выдвигать гипотезы и самому проверять их. Мимо столика, за которым он сидел, прямо по тротуару протарахтел мотороллер. Арнольд на секунду отвлекся, а когда вновь перевел взгляд на Стивенса, то увидел, что тот сделал знак официанту, что хочет оплатить счет. Официант кивнул, показывая, что увидел, однако неторопливо направился в другую сторону.
«Куда катится этот мир?»
— недовольно вздохнул Арнольд. Но это был его шанс. Первый шанс за месяц. Стивенс выложил бумажник из брюк на круглый пластиковый стол, чтобы быть готовым оплатить счет. Ожидая официанта, он продолжал читать журнал. Арнольд обернулся. Целью его взгляда был вовсе не уютный вид старинной французской улочки, где располагалось небольшое кафе на углу, а сообщник, сидевший за соседним столиком, который делал вид, что увлеченно скроллит какую-то социальную сеть в своем айфоне. Перед ним на столе стояли уже три пустых чашки, оставшихся от отвратительного местного кофе. Несмотря на устремленный в телефон взгляд, этот солидно одетый человек с коротко подстриженными седыми волосами неизвестно как, но уловил немое обращение Арнольда. Он молча поднялся, бросил на стол купюру и пошел в сторону Стивенса. Через две секунды встал Арнольд и направился вслед за этим благообразным господином. Мужчина же, протискиваясь между тесно стоявшими на улице столиками, так неловко толкнул под локоть Стивенса, что журнал выпал из рук на мощенную мостовую. Он быстро поднял журнал и с обезоруживающей улыбкой вернул его хозяину, рассыпавшись в извинениях. Как повел себя в ответ Стивенс, Арнольд не видел. Он быстро прошел с другой стороны столика, незаметно прихватив бумажник, пока его сообщник успешно отвлекал Стивенса. Арнольд на ходу открыл кошелек, проверяя его содержимое. Ему не нужны были ни кредитные карты, ни наличные. Магнитный пропуск был здесь, в респектабельном бумажнике фирмы «Монблан», который Арнольд анонимно отправил Стивенсу на его день рождения. Неизвестно, на кого подумал последний, но подарок понравился. И, конечно, как и ожидал Арнольд, Стивенс переложил кредитки и наличные из карманов своих джинсов в столь удобное изделие из кожи. Туда же последовал и магнитный пропуск, который ранее постоянно болтался у Стивенса на шее, периодически попадая или в тарелку с едой, или в другие неприятности. Арнольд надел шлем и сел на арендованный мотоцикл марки BMW. Времени оставалось совсем мало, а в городе, на узких улочках, вполне можно было угодить в пробку. Чтобы срезать перекресток, он, как и мотороллер ранее, проехал по тротуару прямо в притирку с выставленными на улицу столиками кафе. Краем глаза, сквозь тонированное стекло шлема, Арнольд заметил припирающегося с официантом Стивенса. Он улыбнулся и прибавил газа. Арнольд направился в сторону швейцарской границы. Его целью был ЦЕРН, которому принадлежал БАК или Большой адронный коллайдер. Карточка Стивенса, которого он выбрал из-за внешнего сходства с собой, должна была открыть ему двери в контрольную комнату CMS или компактного мюонного соленоида, детектора элементарных частиц.
«Только бы не было ночного дежурства!»
— обеспокоенно подумал Арнольд, а затем сам себя успокоил.
«Да нет, не должно быть!»
Тем не менее, это была некая неопределенность в его плане, в его совершенно безумном плане. С другой стороны, науку всегда двигали безумцы. Только с помощью этого детектора он мог экспериментально проверить свою теорию, и только таким способом. После того, как они его выгнали, он стал персоной нон-грата в ЦЕРН. Его уличили в том, что он занимается своим собственным проектом, вместо того, чтобы заниматься плановыми работами.
Глупцы! Неужели они думали, что он должен забросить свою гипотезу, которая могла по своей важности встать в один ряд с теорией относительности Эйнштейна? Или, быть может, они думали, что он, молодой ученый, поделится ею с каким-нибудь стареющим профессором-пустословом? которое, как не раз уже было, присвоит его теорию и получит за это Нобелевскую премию о бессмертии в свое имя. «Ну уж нет», — подумал Арнольд, паркуя мотоцикл. Он ни о чем не жалел. Мосты сожжены. Карточка отлично сработала. После нехитрых манипуляций Арнольд стал выглядеть почти как брат-близнец Стивенса. Он беспрепятственно добрался до контрольной комнаты детектора. Арнольду повезло, в комнате никого не было. Он достал флешку и на мгновение задержал на ней взгляд. $150 000. Большие деньги. Он заложил свой дом, чтобы нанять китайских программистов-фрилансеров. Но что не сделаешь, на что не пойдешь ради своей мечты. Когда его увольняли, он тайно и заблаговременно слил себе данные о системе безопасности и системе управления детектором. Когда ты не только теоретик, а еще умеешь писать коды, это большое преимущество. Однако уровень китайцев был гораздо выше, и они могли распределить работу на несколько человек одновременно. Проверить, насколько хорошо они справились, можно было только здесь и сейчас. Арнольд надеялся, что китайцы его не подвели, иначе сюда бы он не пришел. Сделали они все честно, а главное правильно. Арнольд вставил флешку и сел за клавиатуру. Он поднял глаза к мониторам, а его пальцы сами собой забегали по клавишам. Пока все шло хорошо. Программы одна за другой загружались и инсталлировались. Арнольд сосредоточился и начал работать. Программисты не подвели. Все шло своим чередом, по его плану. Внезапно на экране выскочило диалоговое окно с просьбой повторить двухфакторную авторизацию.
«Дьявол!»
— откинулся на спинку стула Арнольд. «Они что-то изменили в системе безопасности за прошедшее с его увольнения время». Арнольд успел закончить подготовку к эксперименту, но не успел запустить его. Сейчас появится охрана, и все его старания напрасны. Все его планы рухнут. Цель его жизни станет недостижимой. Арнольд сидел, уставившись в монитор, и ожесточенно кусал ногти. Что же делать? Мысли неслись в голове с огромной скоростью. Он не может позволить, чтобы все кончилось вот так. Он еще может все запустить. Но это очень рискованно. Нужно успеть вовремя вернуться. Был способ запустить эксперимент снизу. Отступать было нельзя. Арнольд решительно встал с кресла и направился к шлюзу. Чтобы пройти шлюз и спуститься непосредственно к соленоиду и детектору, нужно было пройти инфракрасное сканирование радужки глаза. Он был готов и к этому. Арнольд достал коробочку и аккуратно вынул линзу для глаза. Она тоже обошлась ему в круглую сумму, в отличие от самого снимка. Он дал парню на южном курорте всего 100 евро, чтобы тот уговорил Стивенса и его жену сделать увеличенные распечатки радужек своих глаз на память об отпуске в одном из отделений «Ирис». Арнольд вошел в шлюз. Линза сработала идеально, как, впрочем, и китайские программисты. Диалоговое окно на мониторе помигало, пока запускалась новая программа, а затем сменилось на новое, в котором было написано: «Двухфакторная авторизация успешно завершена». Окно пропало, и появилось еще одно, с обратным отчетом в 10 секунд и предложением отменить ввод. Но Арнольд, конечно, не знал, что происходило в контрольной комнате. В этот момент он уже спустился вниз, и поток частиц, для которых в известной людям на текущий момент физики не существовало никаких препятствий, пронзил его тело. Сознание Арнольда ярко вспыхнуло, а затем наступила темнота.